Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете в прямом эфире программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Все, что вам может быть интересно и полезно знать о Балканах, о нашей Европе, вы найдете в телеграм-канале «Балканист», на портале balkanist.ru и в YouTube-канале «Балканист», соответственно, на YouTube. Сегодня у нас очень-очень неожиданный гость, которого, в общем-то, я сам изначально даже, так сказать, не то чтобы не ожидал, да, было удивительное счастье его застать в Москве, его пригласить. Мы обычно с вами говорим много о политике, и Балканы дают нам такую почву. Как вы знаете, буквально вот в эти дни идет гнетущее обсуждение резолюции в Генеральной Ассамблее ООН, которая может объявить чуть ли не всех сербов скопом, геноцидным народом за события почти 30-летней давности в Сребренице во время гражданской войны в Республике Сербской. Вот об этом сегодня мы говорить не будем, потому что вы об этом можете прочитать много новостей и на портале «Балканист», и на нашем телеграм-канале, и, в общем, во всех остальных новостях, включая, конечно, новости самой честной радиостанции «Говорит Москва». Услышите в ближайшие дни, потому что 27 апреля обсуждается это, и после этого будут в мае еще долго ее, видимо, тоже продолжать обсуждать, голосовать и так далее. Сегодня хотелось бы о прекрасном, о культуре, об искусстве, о том, как русский человек нашел или не нашел себя на Балканах, потому что, наверное, вы помните, за последние два года, до 200 тысяч человек из России, по разным оценкам, переехало в Сербию, в Черногорию, и где-то вот в этих странах какое-то время обреталось, там уезжало, приезжало. Кто-то нашел свой новый дом. Ну и, конечно, о том, таких непростых взаимоотношениях и русского, и сербского простого человека с церковью. Сегодня мы будем говорить с художником, иконописцем, человеком очень интересной судьбы, сменившим и страну, и, ну, в общем, как сказать, сменившим религию, да, Александром Айнединовым. Александра, приветствую вас.
Добрый вечер.
Хочу напомнить, что работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон студии прямого эфира. Будем во второй части программы рады вашим звонкам и замечанием. 8-495-7373-94-8. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, опять же, в Ютьюбе и в Одноклассниках, и во ВКонтакте можете найти канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Александр, ну, давайте начнем с темы вот такого мостика между русской эмиграции начала 20 века, которая прошла через Балканы, наверное, корректнее так сказать, да, тоже разным числом, там разные оценки, до 200 тысяч в максимуме, там где-то кто-то называет более скромные оценки, вот, спустя 100 с хвостиком лет ситуация как будто повторилась, но повторилась, конечно, совершенно в ином качественном составе. Вначале на Балканы переехало несколько крупных IT-компаний и перевезло своих сотрудников чуть ли не насильно, ну, то есть им предлагали либо уволиться, либо переехать. И потому что, соответственно, многие компании, которые предлагали софт для IT-компаний западных, западные, они не были готовы дальше сотрудничать с российским IT-сектором, находящимся в России, поэтому там и Яндекс переехал в Белград, и много-много кто еще. и перевез своих сотрудников с семьями, с домашними животными, там, со всеми-всеми-всеми прибамбасами. Конечно, была эмиграция другая, эмиграция от страха. После объявления мобилизации мы видели, как это все было на условном Верхнем Ларсе, да, но и в аэропортах, и много-много где еще. Кто-то в Грузию, кто-то в Казахстан, кто-то там в другие места. И потом эти люди, как ни странно, снова оказывались в Сербии. Я знаю, что там в прошлом году, например, был очень популярный маршрут переезда русских, как они себя называют, релокантов из Грузии в Сербию. Я лично не хотел бы оценивать этих людей, не раздавать им ярлыки, им сама история, наверное, выдаст самую лучшую оценку, и большего, на самом деле, большей проблемы, чем смена страны для них, и большего счастья, и большего наказания, я даже так скажу, не будет. Поэтому не хотелось бы им раздавать ярлыки. Это наши с вами соотечественники, наши российские граждане, которые в силу разных обстоятельств, ошибаясь или не ошибаясь, да, или осознанно, они решили вот на время или навсегда сменить свою страну и переехать, и оказаться на Балканах. Вот как они, кем они стали на Балканах, как они начали интеграцию в местное сербское общество, очень, на самом деле, консервативное, традиционное, такое довольно мононациональное, в общем-то, сербское общество. Александр, я хотел бы, чтобы мы начали с обсуждения этой темы, самой такой, на мой взгляд, глобальной и интересной, и пока мало кто даже, в общем, вслух решается об этом говорить, потому что, на самом деле, ну, там, по разным оценкам, от миллиона до 2 миллионов активных налогоплательщиков из России уехало вот с 22 года, и кто-то их называет предателями, а кто-то говорит, что их надо возвращать, конечно, и создавать для этого все условия. Давайте поговорим про этих людей, как они себя чувствуют в Сербии.
Ну, я для начала хотел бы внести некоторые коррективы. Я, конечно, не менял ни страну, ни религию. Я русский, и крещен я в 17 лет. Это было очень давно, еще при советской власти. Я принял православие совершенно осознанно. И, ну, уж тем более страну. И я, и вся моя семья, все мои трое детей, жена, все мы граждане и России, и Сербии. Но тот факт, что жена моя сербка, как бы делает нас, как бы, вот, особенно моих детей. Они наполовину сербы, наполовину русские. Они прекрасно говорят по-русски, ну и, соответственно, по-сербски. Сыновья мои родились в Сербии, а дочка родилась в Москве, дочка средняя. Вот. И мы часто бываем в Москве, особенно жена, она возит группу пациентов сюда несколько раз в год на операции, работая в частной офтальмологической клинике. Ну и дети, воспитаны мною на русском языке, читать они начали сначала по-русски, потом уже в школе их научили читать по-сербски. Вот. Ну, и у меня в семье железобетонные правила, дома мы говорим строго по-русски. Вот, поэтому мы такая, просто стали богаче. У нас 2 страны и 10 паспортов.
Замечательно, Александр. Вот. Я касается... имел в виду, да, ваш вот такой тернистый путь, извините, что...
Ну, а тут нет ничего
я так, тернистого. Может быть, грубо выразился.
Это называется «удачно женился». Вот. Что касается такого сравнения с иммиграцией после революции, ну, на мой взгляд, это очень и очень притянуто за уши, это как бы вряд ли корректно говорить об этом, вряд ли корректно проводить параллели, это совершенно разные вещи. Что касается нынешней волны, ну, там несколько как бы таких вот волн было. Первое – это с начала СВО, когда первая волна пошла. Это вот действительно, как вы сказали, люди, которые приехали вместе с компаниями. И я встречался с такими людьми. Действительно, совершенно верно было сказано, они оказались перед выбором. Предлагали разные варианты, разные страны. Вот некоторые выбрали Сербию. Следующая волна была, да, это была, когда началась мобилизация. Люди, которые не хотели воевать, они собрали манатки и поехали кто куда. Ну, часть куда-то. И часть, соответственно, к нам в Сербию. Я в Сербии живу довольно давно. Первый раз я приехал в 2004 году. А уже, как бы, так сказать, более основательно мы там поселились в 2010 году. Потому что надо было определяться с детьми, со школой, там, ну и так далее. Вот. Я не могу сказать, что я с этими людьми близко пересекаюсь. Я некоторых знаю, вот, и я так же, как и вы, не возьмусь их оценивать и уж тем более осуждать. Те люди, с которыми мне довелось общаться, вполне себе нормальные, приличные люди. Вот. Что уж у них там в головах происходит, одному Богу известно. Вот. Но единственное, что я могу сказать... Иногда попадаются совершенно странные люди, вот мне дважды такие попадались, я просто, так сказать, если меня это не устраивает, я просто резко прекращаю общение, мне это неинтересно. Вот, что касается сербского общества, тоже, как совершенно справедливо было сказано, консервативного, сербы ведь, как известно, любят русских, может быть, отчасти мифологизировано, но, тем не менее, искренне, на мой взгляд. И, конечно, любого русского человека, который приезжает в Сербию, это подкупает. Вот. И я думаю, что вот этим людям, которые приехали в Сербию, им жаловаться не на что. Они разные, все разные. Если говорить о плюсах, это люди очень действительно активно пытаются как-то там выживать, работать. Хотя вот по моим наблюдениям, я 2 года не был в Москве, и, в общем, разница между жизнью, такой бытовой жизнью в Москве и вот там, где я живу, в Новом Саде, она очень серьезно увеличилась. То есть, ну, приблизительно, по моим наблюдениям, в Москве жить значительно дешевле.
Сейчас, да, конечно.
Это поразительно, потому что, когда мы переехали, было все ровно наоборот. Вот. И люди открывают какие-то компании... Многие работают легально, получают вид на жительство, получают разрешение на работу, открывают там какие-то кафе. Я даже видел рекламу автосервиса. Вот. Но большая часть, на мой взгляд, такой беглый взгляд, не очень внимательный, работают как-то между собой, друг другу оказывают разные услуги, кто-то кому-то
йогу.
То есть
впервые оказалась русская диаспора в режиме гетто, по сути, нет?
Во-первых, я... не стал бы называть это диаспорой. Это как бы... Тут надо определиться в терминологии.
Ну, русское сообщество в Сербии. Как назвать?
Я не знаю. Вот не могу сказать, потому что я как бы не внутри, и я не знаю, как там все это происходит. Мой взгляд как бы... в некотором смысле взгляд аборигена. Угу. То есть я гляжу, смотрю на них глазами местного жителя, который может, конечно, там в чем-то помочь. В частности, я ведь занимаюсь с детьми, у меня студия изобразительного искусства, и многие из этих людей, которые приехали, приводят ко мне своих детей, и я учу их рисовать. Кстати говоря, очень талантливые дети, очень талантливые.
И русские, и сербы, или не только русские?
Нет, вот, к сожалению, сербы рисовать не ходят.
Почему?
Вот они любят спорт, они любят петь, а рисовать они не любят. Да, собственно, как родилась-то моя идея вот с этой студии. Я хотел своих детей приучить рисовать. Вот. И как-то пытался дома там. Но дело в том, что дома это сложно. Сегодня, ну, давайте отложим, не всегда удобно. И меня пригласили преподавать в одной частной школе изобразительное искусство. И вот на базе этой школы я открыл частную студию, чтобы привлечь еще других детей. Вот. Но вот со стороны сербов были такие робкие попытки привести детей, но, потому что как бы я-то за, вот, но, к сожалению, им это неинтересно. А та единственная школа, которая была, там учили рисовать, так дадут картинку, срисовывай, детям это тоже неинтересно. А у меня советская академическая школа, как бы я с детства учился рисовать в изо-студии. Потом я учился в архитектурном институте, то есть это как бы совершенно другая школа. Вот.
Нас спрашивает слушатель, у нас отменили свободу передвижения, что за ярлыки? Да нет, Станислав, я как раз ярлыков не развешивал, я стараюсь максимально объективно здесь подойти, я просто сказал, что есть оппозиция ряда людей в России, политиков, журналистов, вы, наверное, сталкивались, слышали эту позицию, которая о всех огульно уехавших из России за последние 2 года идентифицировала как предателей. Я лично, если вы спросите меня, не согласен с этой позицией. Для меня все люди равны, я всех уважаю и считаю нормальным, действительно, человек вправе сам выбирать и страну проживания, и только сам человек может знать, какие причины, на что его могли побудить. А самое главное, он сам может и будет всегда нести за это ответственность, и гораздо лучше, так сказать, гораздо лучшим средством для любого релоканта является столкновение с реальностью на месте. Вот сегодня это столкновение с реальностью, в данном случае с балканской реальностью, сербской реальностью, мы обсуждаем с нашим гостем, художником, иконописцем Александром Айнединовым.
А я, пожалуй, соглашусь с респондентом, с одним лишь уточнением. Да, запретили свободу передвижения, только не мы, не у нас, а, например, Латвия.
Ну, конечно, конечно.
Например,
конечно.
Страны Евросоюза, которые отменили перелеты. Это же не российское правительство делало. Так что вопросы в другую сторону. Хотя, может быть, человек из Латвии занят.
Нет, нет, нет. Хорошо, но вот вы сталкиваетесь, вы живете, вы себя уже идентифицируете с местным практически населением.
Нет,
да? Как? Вы сказали, я как местный житель.
Нет, я сказал, что у меня взгляд на вновь приехавших, да, как бы глазами местного жителя и в то же время взгляд русского человека. Нет, конечно, я думал на эту тему, я никогда не стану таким же, как сербы. Я люблю Сербию. 2 года назад я вот после ковида я ездил очень часто. К сожалению, мои родные здесь умирали, приходилось приезжать там и так далее. В общем, и вдруг в один прекрасный момент я поймал себя на мысли, что у меня уже как бы исчезла эта разница. Я просто из столицы, из Москвы, уезжаю в какую-то провинцию такую же. Вот. Я не могу сказать, что... Я чужой там, я интегрирован в общество, у меня родственники, все сербы, друзья в монастыре, в котором мы окормляемся, как бы у нас такая, если так можно сказать, община людей. Кстати говоря, я не единственный там русский. Вот, там есть, например, женщина, которая замуж за серба вышла, еще там приезжают. Вот, поэтому, но когда я смотрю на людей вновь приехавших, во-первых, у нас существенная разница в возрасте. Я смотрю на них как бы немножечко, так сказать, глазами зрелого человека. И, кстати говоря, на мой взгляд, это может обогатить их, их жизнь, их восприятие, потому что для многих из них совершенно неожиданно было, что как бы большинство сербов любит не только Россию, но и политику России.
Ну,
и с огромным
Путина, да,
уважением,
да,
относится к нашему президенту. Для них это неожиданно. Вот, так что тут...
Но пока это такая история, которая крутится вещь в себе, замкнута сама на себя, я имею в виду вот новую русскую релокацию, да, магазинчики для своих, услуги там для своих и так далее, и так далее. Люди не интегрируются в общество, не учат язык,
да,
или...
Да, совершенно верно. Это, конечно, поразительно, потому что, нет, ну, наверное, многие, кто-то пытается учить язык, но при всем сходстве это надо учить как абсолютно новый иностранный язык, иначе не получится. Дети, те, которые приехали вот 2 года назад, они интегрируются. Интегрируются легко в школы, их замечательно там принимают, нету никакого, так сказать, там негативного отношения, наоборот, вот. Все дети, которые ко мне ходят в мою студию, ну, практически все они ходят в обычные сербские школы, они все владеют сербским языком.
То есть вот
в разной
прошло
степени.
Буквально 1.5 года.
Ну, и да, уже... да, да, да. Нет, ну, есть те, которые, например, вот, как вы сказали, из Грузии, из Турции, когда турки закрыли вид на жительство, потянулись, значит, из Черногории, все-таки, конечно, так сказать, из недостраны, поехали в более развитую страну.
Как вы прямо сейчас, походя.
А что? 680 тысяч человек.
Ну, все-таки.
Курорт.
Да.
Вот. Зато искренне. Ну вот, и, значит, наверное, да. Вот это, пожалуй, это их самая большая проблема – язык.
А вот. Почему, казалось бы?
Не знаю, для меня это тоже загадка.
Это снобизм?
Не
это
думаю,
не готовность воспринимать, значит, новое место жизни? Это же все-таки там не Франция, не Германия.
Знаете, Олег, вот вы мне задаете вопрос, на который у меня нет ответа, просто я его не знаю. Я не знаю, почему. Для меня это тоже загадка. Но я не думаю, что это снобизм, как бы на это не похоже. Во-первых, это труд, они кинулись, значит, ну, ведь люди разные. Среди них попадаются, так сказать, и, ну, как бы так помягче-то, мошенники. Например, есть темы, которые я знаю хорошо. Например, там какая-нибудь девочка 23 года появляется, дает объявление, научу вашего ребенка за 8 часов рисовать с нуля. Ну, что это такое? Я пишу, спрашиваю,
разве
у вас есть образование?
Инфо-цыганство
нет,
это называется.
Нет образования. У вас есть дети, у вас есть опыт общения с детьми, воспитания, педагогики? Нет. У вас есть легальное разрешение? Нет. Но я в процессе. Ну и так далее. А некоторые официально открывают, действительно, школы, открывают какие-то там заведения, вот, и легально работают вполне себе трудолюбивые люди. Вот. Видел я людей, которые учат язык. Говорят, конечно, с чудовищным акцентом, но... стараются, за что им честь.
Ну, хвала. Дорогу осилит идущий.
Да, согласен.
А я правильно понимаю, что сейчас в Сербии больше всего из иностранцев русских?
Думаю, да. Думаю, да.
И эти люди останутся в стране? Или это временная точка, после которой могут последовать или возвращение назад домой, или путь куда-то дальше?
Это сложный вопрос, сложный очень. По моим наблюдениям, я так думаю, хотя я не претендую на истину, я думаю, большинство вернется.
Большинство вернется.
Потому что люди часто ездят, люди сравнивают, люди видят, и когда, значит, вот этот конфликт закончится, если он не перерастет во что-то более серьезное, вот, я думаю, многие вернутся. Но есть люди, которые останутся, но их будет, я думаю, немного.
В любом случае, это впервые, может быть, за многие-многие десятилетия, да, произошло такое переселение сравнительно массовое людей, и действительно, из России, я имею в виду, за границу, и эти люди оказались, конечно же, не готовы к такому испытанию. Для большинства из них, как вот не так давно шутил, уже не помню кто, какой-то очередной иностранный агент на концерте, а зато в Белграде, да, зато в Белграде выросла русская культурная жизнь в разы. Теперь Белград стал просто столицей русских гастрольных различных туров, концертов большинства иностранных агентов, и они, там и Леонид Парфенов, Максим Галкин, Дмитрий Быков, Верочка Полоскова.
Они в курсе.
Да, все они, там иностранные агенты, подчеркиваем, все они включили Вася Обломов там и прочее, все они включили Белград в свой тур, иностранные агенты, и собирают вот эту самую среду и шутят там, ха-ха, ну мы же с вами не собирались встречаться в Белграде, да, ха-ха, вот, а теперь вот встретились. Поэтому здесь такой очень интересный момент. Мы продолжим беседу с художником-иконописцем Александром Айнединовым после выпуска новостей и поговорим, собственно, о том, как складываются отношения с церковью и у вновь прибывших, и у сербов.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир. У нас в гостях художник-иконописец Александр Айнединов. Мы в первой части затронули тему жизни новой русской релокации в Сербии со всеми ее минусами и плюсами. Сейчас давайте поговорим о том, как вообще русскому человеку в Сербии живется, что такое Сербия для русского человека, какой путь прошел Александр по пути интеграции в это общество. Ну и, собственно, как, Александр, вы стали иконописцем в Сербии. Я знаю, у вас безумно интересно. интересная история знакомства с нынешним патриархом Порфирием, патриархом Сербской Православной Церкви. Ваши дети являются его крестниками. Как это оказалось возможным, расскажите.
Ну, я просто как бы... Ну, микрофон. Первую часть я хотел бы лишь несколько слов добавить. Те люди, которые приехали жить в Сербию, как бы их ни называли, это наши люди, это русские люди. И совершенно правильно работает в этом смысле посольство. Выполняет все свои государственные функции. Собственно, поэтому в посольство и не пробиться. Вот. Что касается интеграции в Сербию, патриарха, ну, дело в том, что Сербия, когда я приехал первый раз в Сербию в 2004 году, собственно говоря, я приехал, что называется, свататься, знакомиться с родителями будущей жены. Вот. И первый монастырь, которые меня привезли, поскольку я на ту пору уже был человеком церковным, естественно, меня интересовала вот эта сторона духовной жизни сербского народа. Первый монастырь, в который меня привезли, это был монастырь недалеко от Нового Сада, в городе Ковель, Свято-Архангельский монастырь. Вот. Они услышали русскую речь в таком магазинчике, спросили, кто мы, откуда. Я сказал, что вот из Москвы, там, а вот у нас есть иконописная мастерская, вышел человек, который вот является, он является крестным иеромонаха, монах этот Мелькиседек, который является крестным отцом, а патриарх, он крестил моих детей. Он тогда не был патриархом, он был просто обычным епископом. Вышел такой человек невысокий, в общем, так сказать, довольно молодой. Ему сейчас, по-моему, что-то такое там немного за 60. Совершенно просто вышел в подрясники, с нами поздоровался, рассказал что-то так очень демократично, приятно. Вот. И когда мы уже приехали, когда у нас родился сын, естественно, выбора не было, потому что мы окормлялись в монастыре, вот, мы ездили туда каждое воскресенье на божественную литургию, договорились, и он крестил моего старшего сына в 2005 году. Лиза, когда родилась, она родилась в Москве. Из Сербии приехал наш крестный монах, значит, сюда, на крестины. Вот. А когда родился Георгий, младший сын, это был 14-й год, Порфирий получил новое назначение в митрополию Загребачко-Люблянскую. И он уже фактически не был наместником. И мы думали, что нас Георгий будет крестить Исихи. Он сказал, нет, я приеду, я крещу Георгия. Вот таким образом, ну, периодически я с ним лично общался по каким-то разным вопросам, по личным, по политическим, по семейным с женой мы к нему обращались, когда были у нас там разные проблемы. Совершенно замечательный человек такой, я таких людей редко встречал, когда человек буквально с первого раза смотрит прямо в сердцевину проблемы, вот в корень зрит. Вот это удивительно, таких людей редко встретишь. Его очень любят в Сербии, у него очень высокий авторитет. Он чрезвычайно образованный, мудрый человек.
Сравним с авторитетом патриарха Павла?
Ну, не мое это дело проводить такие параллели, сравнивать. Все-таки патриарх Павел умер, и на его судьбу пришлись такие тяжелые годы. Вот,
война?
Да. Не знаю, не возьму сейчас сравнивать, все-таки разный путь у людей, но это мощный архиерей.
Вот. Напоминаю, у нас работает телефон для ваших звонков 8495-7373-94-8, у нас есть звонок. Ростислав, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер. Сам не знаю, зачем мне так сербы интересно, но слушаю вас регулярно.
Спасибо.
У меня один вопрос про сербское телевидение и один про отношение власти, народа и церкви в Сербии. Про телевидение. А чем сербское телевидение отличается от российского? Вот у нас показывают одни и те же фильмы. Я думаю, в Сербии и фильмы там не вовсе показывают. И политические эфиры чем-то отличаются, я думаю. И вопрос про образ жизни. Вот наш писатель Волков писал, что официальное вранье сопровождает простого советского человека через всю его жизнь. Ну, простого россиянина сейчас, в принципе, то же самое. А верят ли сербы своим СМИ, власти и какое отношение к церкви?
Так запомнили, спасибо. Да, верят ли сербы своим институтам. И не снимайте наушники, еще один звонок сразу приму. А, да, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр, слежу за вами очень.
Добрый вечер.
Очень интересно про вашу школу, про вашу семью, как вы, про, как, про кей, как вы ездите. У меня вопрос такой. Вот вы прожили достаточное время уже в Сербии. На ваш взгляд, вот это так называемая, ну, необязательность порой, неторопливость, палака-палака Сербии, это действительно так или это миф? Спасибо.
Спасибо. Ну, начнем с конца.
Интересно, да.
Да, первые два
вопроса. Нет, это не миф, это, конечно, так и есть, особенно в Воеводине, это как бы тема для разнообразных шуток. Действительно, в Воеводине жители этого автономного края Воеводина, они такие медленные, да, действительно. Если ты видишь на дороге машину, которая едет быстро и нарушает правила, значит, точно смотри, можешь не смотреть на номер, это из Белграда. И немножко у них есть такое, да, отношение свысока к белградцам. Есть, подтрунивают, да, и я в этом периодически принимаю участие. Значит,
с чем это связано?
Ну, Белград – большой город, суетливый, это же ирония, угу. На самом деле, вот. А что еще, какой вопрос?
А первый был вопрос о
отличии. Нет, вот этот вот слушатель что-то еще спросил перед этим, перед Палако.
Ну, в первую очередь, да, чем отличается стиль жизни?
Ну, это серьезный вопрос. Отличается существенно. В общем, вопреки бытующему такому расхожему стереотипу, что сербы и русские очень похожи, на мой взгляд, это совсем не так. Вот, то есть, как бы, это совершенно два разных народа. Да, нас многое связывает. Нас связывает история, нас связывает духовная близость. Мы, так сказать, единство церквей наших, вот, но, конечно, сербы живут по-другому.
Ну, причём вот, кстати,
в разных, да, регионах по-разному.
Вот я хочу привести один пример совсем из недавней ситуации, можно найти, он у нас был и в телеграм-канале «Балканист», и мы просто репостнули другой телеграм-канал «Мэш». Буквально на этой неделе новость, уже далеко не первая. Официальное обращение, видеообращение сербского военнослужащего на тему того, что я 3 года отвоевал добровольцем за Донбасс, за Россию, сейчас мне хотят пинком под зад, гражданство российского не дают, значит, а по закону сербскому за наемничество полагается срок там чуть ли не 25 лет. Вот эта тема, при этом не первый человек, кто об этом из сербов говорит, несколько месяцев назад было несколько таких обращений, когда людей, которые поехали там за идею, говорится, воевать, их после этого просто решили сказать, вас здесь не стояло, пошел вон отсюда. И, конечно, их это возмутило, и они, вот что мне нравится в этих сербах, они не стали молчать. Они стали выносить ссоры из избы, несмотря ни на что, и их проблемы начали решаться. Буквально вчера Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, заявил, что берет ситуацию с получением гражданства этого сербского добровольца под личный контроль, и какие-то, видимо, шестеренки в государственной системе закрутились. Что я слышал в ответ на публикацию этих новостей с другой стороны? Вот сейчас, значит, это будет повод для там врагов России воспользоваться, показать, что вот... Смотрите, как, значит, русские относятся к сербским добровольцам. Вот, видите, не надо, значит, давать таких поводов. Ну, глупости, глупости, да? Вот эта история не выносить ссоры из избы. Ну, глупости. Нужно выносить ссоры из избы. Изба должна быть чистой. В этом мы отличаемся сербами, и лично мне это нравится.
Ничего не скажу. Просто я по касательной новости это вижу. Это, в общем... Ничего не могу сказать.
Еще один звонок. И, кстати, да, надо будет ответить.
Надо ответить, да, на вопрос.
Здравствуйте, говорите, в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы не можете мне ответить вот на какой вопрос? Почему сегодня никто даже не вспоминает о том, что Луганск своим созданием обязан по существу славяно-сербам, которых пригласил в свое время Петр I, когда их турки турнули со своего места в Европу западную, и там с ними обращались кое-как. И вот он выделил землю вдоль Луганки и Донца и сказал, ребята, приезжайте и живите. и ребята приехали. И потом возник город, который сегодня называется Луганском.
Спасибо. Ну, в общем, тут, знаете, кому надо, тот знает, да, историю славяно-Сербии, новой Сербии, и еще раз об этом можно почитать и у нас на портале balkanist.ru. Если вам лично, уважаемые радиослушатели, это интересно, можете купить, найти книгу, она еще продается в книжных магазинах «Последний союзник. Россия и Сербия до и после СВО». Это сборник лучших статей «Балканиста». Там есть несколько замечательнейших текстов, и у нас на портале работали, к сожалению, не все из них уже живы, прекрасные авторы с Донбасса и из Луганска, они прям болели этим, издавали журнал за свои собственные средства «Славяно-Сербия». Так что почему, никто не знает. Знают, кому надо, кому интересно, тот знает. А то, что широкий слушатель об этом, читатель, зритель не знает, ну, уже да, это вопрос к, наверное, какой-то официальной пропаганде, но не к нам.
Да нет, ну, это закоулки истории. Конечно, кто интересуется историей сербов, сербского народа, все, конечно, знают, что тут обсуждать-то.
Давайте, да, первый был вопрос Ростислава по поводу телевидения российского, сербского. В чем отличие?
Значит, такие же вот ток-шоу. Знаете, вы меня все время ставите в такую неудобную ситуацию. У нас телевизор есть дома. К нему подключен компьютер. Вот. Телевизор называется Smart. Значит, мы смотрим футбол. Российскую премьер-лигу и сербский футбол.
Да, вот нам один из слушателей пишет: простите, ЦСКА начал играть, имея в виду, что...
Хорошо, видимо, мы болеем сейчас... за «Динамо», поэтому...
Александр болеет за
«Динамо». Но и поддерживаем ЦСКА.
Да, да, да.
В данном конкретном матче.
Да. Сейчас у нас будут тут фанаты «Спартака» возмущаться, я думаю, да?
Это вопрос к Сергею Звезде.
А по поводу уважения...
Я имею представление о телевидении, о сербском. Ну, слушайте, сказать, что это помойка, не сказать ничего вообще. Это просто вульгарное, пошлое безобразие. Вот. И я счастлив, что дети мои это телевидение не смотрят. Потому что сербское вот это информационное пространство, оно кишмя кишит тем, что раньше у нас и сейчас называется НКО. Это всевозможные влияния всех вот этих вот западных СМИ, которые контролируют какие-то СМИ. И, в принципе, сразу можно сказать. Но там есть хорошие программы. Например, такая программа «Актуальности», она называется. Хорошие комментарии дают, приходят приличные эксперты, вполне себе образованные, грамотные. И, в общем, такая серьезная аналитика. Хотя должен признаться, прорусская.
Ну, это хорошо, наверное.
Поэтому объективно.
Да. А по поводу уважения к различным институтам был еще вопрос. К церкви, к там, государственным институтам.
Церковь пользуется безусловным авторитетом. Вот особенно сейчас в лице нынешнего патриарха Порфирия, конечно, и отношение к церкви, в общем, вполне себе соответствующее. Вот. Что касается государственных институтов, ну, понимаете, много меняется. Когда я приехал в Сербию, у меня два раза угоняли машину, значит, как это называется, шлеп-служба, как это называется?
Ну, эвакуаторы.
Эвакуаторы, да. Да, за то, что я, как бы, так сказать, парковался в неположенном месте. Случайно совершенно.
Ну, слушайте, меня сегодня вот эвакуировали машину. Вот. Нормальная ситуация.
Бюрократия работает. Поразительно было, когда я приехал, насколько сильно в лучшую сторону она отличалась от нашей. Сейчас я понимаю, это просто из-за того, что она компактней. Сейчас наша, в свою очередь, отличается значительно лучше от сербской. Например, я вот приехал сюда по просроченному русскому паспорту заграничному. Я его оформил заранее, за 2 месяца, через госуслуги. Я оплатил пошлину, приехал, только принес фотографии. И вот я за неделю получил новый паспорт.
Не, ну, да, здесь вот работает.
Так что работает государство. В Сербии тоже все работает. Конечно, вот такой цифровизации, как у нас в Москве, я просто не могу сказать за всю Россию. Там, конечно, нет. Ну что, там пытаются как-то все это внедрить. В частности, я пытался записаться к доктору, вся эта история рухнула. Вот. Банковская система, вот тоже любопытно.
Ну, она вся западная
банковская система. Я слышал, система. Ругаются. Ну, почему? Они в юрисдикции сербской.
Да, ну, собственно, сербских банков там буквально полтора. Остальные – это филиалы западных банков.
Ну, вот я даже не об этом. Я как бы вот о том, как это работает. со Сбером, с нашим, не сравнится никто просто вообще. По удобству пользования. Я сейчас не, так сказать, не в каких-то рекламных ура-патриотических целях. Просто вот с точки зрения рядового человека, обывателя, который этим пользуется. Вот.
Давайте вернемся.
Да.
Давайте вернемся к церкви, к вашему иконописному творчеству, как вы к нему пришли, какие храмы расписывали.
Я довольно давно пришел в церковь, вот, в 97-м году, в таких вот сложных внутренних поисках, потери смыслов, там разные, так сказать, сопутствующие, прилагающиеся. И я начал, памятуя о том, что я в 17 лет крестился в Русской Православной Церкви с именем Александр, хотя мое официальное имя Али, отец у меня татарин, мать русская, и мое крещение скорее было национальной идентификацией на том периоде жизни.
Тоже а балканский вот, такой момент.
Да, есть нечто общее. И, значит, а тут я пошел уже осознанно, мне, я понимал, что что-то существует, и пошел искать это, ну, естественно, куда идти, в церковь. Мне повезло, я попал на хорошего священника, он мне сказал, что вот этот вот храм, все вот это вот иконы, свечи, все, что вокруг, это все, весь антураж, это все вторично. А главное, чтобы вы могли прийти сюда и в таинстве причастия от Господа Бога получить дар любви. Вот и все, и я понял, что я попал туда, куда надо. И вот так мой путь начинался, потом я уже, так сказать, пришел в другой храм, там служил такой, в общем, довольно известный иеромонах, очень образованный. И я попросил его помогать мне вот заполнять вот этот вот невежественный мой пробел. Он согласился и некоторое время вел меня. Его зовут иеромонах Ларион, сейчас он митрополит. И он мне помогал довольно долго, и вдруг однажды он мне сказал: «Александр, а вам надо попробовать писать иконы». То есть этот вопрос я сам себе не задавал, боялся задать, потому что, ну, кто я, так сказать, там. Вот. И вот таким образом, как бы, получив такой... значит, карт-бланш, благословение. Я потихонечку начал, не бросая ту профессию, которой я тогда занимался, учиться. Любопытно было, интересно, и на каком-то этапе я просто буквально начал гореть. Просто настолько меня это охватило всего. Это было начало нулевых как раз годов. Вот на каком-то этапе я поехал в Оптину пустынь, там пожил у иеромонаха Илариона другого, который, к сожалению... отошел ко Господу несколько лет назад. Он мне очень много помог, я там пожил у него. Вот. И в определенный момент вот настоятель первого храма, в котором я, в который я пришел, он мне сказал: ну что, старик, надо начинать, давай. Я привел мастеров, работал у них подмастерьем. Потом произошли какие-то изменения у каждого из них в их жизни. И все, весь иконостас остался на меня. Ну, имея, так сказать, благословение от настоятеля, я взялся. И, в общем, справился с этой работой, очень большая работа, центральная икона «Спас на троне», она трехметровая, вот можно себе
представить. Это в каком храме?
Это храм находится в городе Подольске, называлась раньше деревня Ярино, а теперь это официально город Москва. Вот. Ну и впоследствии вот в этот храм я написал три иконостаса и все иконы, кроме одной, которую подарили. А это еще три иконостаса. Один иконостас я писал в Сербии, в 18-м и 19-м году, и на машине через Восточную Европу привозил Москву сюда. Два года сначала иконостас, потом Царские врата. Вот. И еще один храм я расписал, там два иконостаса, там служит мой хороший друг, отец Алексей. Это тоже под Подольском, чуть дальше, Кленово, Чагодаево. Я написал два боковых предела. Ну и много там
разных. А в Сербии?
В Сербии это другая история совсем.
Ну, расскажите.
В Сербии не было так много разрушено храмов, что такой большой востребованности в такой вот работе не было. Есть востребованность во фресках. Но я фрески не пишу все-таки, несмотря на то, что это как бы такие смежные две профессии, но у каждой есть своя специфика. Вот. Я написал несколько икон, я написал на Хиландар икону одну в дар, написал...
Это сербский монастырь,
да, на фоне. Да, это сербский на фоне, да. Написал иконы в разные сербские монастыри, вот, в частные руки. Но в основном мне приходили, как бы, так сказать, догоняя меня, заказы из России.
Нам пишут слушатели наши в чат: у Сербии есть свое испытание Косово. Когда Сербия будет воевать за Косово, российские релоканты предадут Сербию так же, как и Россию. Вот у нас буквально 4 минуты до конца эфира. Тема Косово. А что есть Косово для сербов, на ваш взгляд, Александр?
Косово – это Сербия. Это как бы для любого серба это непреложно, непреложная истина. Мои дети... Я разговаривал со старшим сыном, ему 18 лет. Он говорит, это наше.
Ну, хорошо. А кроме того, что наше, почему наше, что наше? Сербов там уже почти не осталось. Да,
ну, сербы там, во-первых, есть, что удивительно. Это же как бы колыбель сербского народа. Это же совершенно очевидно.
Ну, Киев – колыбель русского народа и как бы давно уже не Россия.
Понимаете, за 500 лет турецкого ига в сербах выговорился такой характер, что, как правильно однажды сказал Путин, его не сломать. Уничтожить можно, сломать нельзя.
Но
это основа сербского характера.
То есть вот люди, никогда в жизни не бывавшие в Косово, да, просто выучившие в школе, что Косово – это Сербия, и на всю жизнь...
Все все прекрасно понимают, но люди же не слепые. Они понимают, что творят албанцы, они знают, кто за этим стоит. Все прекрасно все понимают, что за этим стоят совершенно бандитские, так сказать, нарушения всех международных правил.
Мне один мой знакомый, я специально такие провокационные вопросы задаю, потому что мне один знакомый пытался это объяснить, говорит, серб, вот у вас, говорит, Россия большая страна, вам, ну, Киев отвалился, ну, ничего, у вас есть еще вон сколько там всего, вон там кто-то еще отвалился, ну, ничего, а у нас, говорит, мало земли, у нас вот, поэтому мы очень бережем то, что есть, и никому отдавать не собираемся.
Ну, мне не очень нравится такое, значит, это самое... Давайте вспомним Вторую мировую войну, кто воевал с нацистами?
А еще один
два звонок. Народа, советский и сербский,
да.
Югославский.
Да. Давайте примем звонок сербский все-таки, да, хорваты не сильно тоже воевали. Были. Да, ну вот так, немного. А, здравствуйте, говорите в эфире.
Да, здравствуйте, добрый день на линии, спасибо за эфир, уважаемому гостю большое спасибо тоже. Хотел бы задать вот такой вопрос. У меня здесь, в России, да, как бы в Сербии знакомых такого профиля нет, к сожалению. А здесь, в России, в Иркутске и в Тамбовской области есть два знакомых иконописца, да, которые, ну, вот, служат, скажем так. Хотел бы узнать, в Сербии ремесло или профессия, как вот правильно назвать иконописца, она связана с каким-то вот церковным служением, там, саном и так далее, потому что у нас вот эти люди именно обречены вот этим саном, да, то есть церковным, скажем так. А как в Сербии? Или это абсолютно, ну, как бы некрасиво не звучало, гражданское, что ли?
Спасибо, спасибо.
Нет, ну тут все просто. И в Сербии, и в России иконопись – это служение церковное. Это служение, человек служит.
Да, но и сана она, при этом у вас
она нет. Исходит из глубины церковной жизни. Угу. Никакого сана, ну что? Нет, может быть и сан. Угу. Может и иеромонах писать, просто монах. Может и священник писать иконы.
А может и мирянин.
Да, конечно, конечно. Все зависит от таланта и от возможности служения, от готовности посвятить себя этому служению. Ведь человек отказывается от многого другого. Например, от светского искусства.
Но вы можете совмещать и то, и другое.
Нет, нет, я могу совмещать, учить детей рисовать. Я провожу онлайн-курсы иконописи. Да, это я могу учить иконописи. А в светском искусстве я, к сожалению, или к счастью, не силен.
Александр Анидинов, закончилось наше время, к сожалению, Александр Анидинов, художник, иконописец и уехавший в Сербию. Наш соотечественник рассказывал нам о том, чем занимается сегодня русская релокация и об отношениях с церковью. Слушайте по четвергам нас в 8 вечера. Это программа «Дело принципа». С вами был Олег Бондаренко. Всем пока.